Сперва они покалякали о том о сём, о завтрашних работах, о лошадях. Но вдруг Федя обратился к Илюше и, как бы возобновляя прерванный разговор, спросил его. «Ну и что ж ты так и видел домового?» «Нет, я его не видел. Да его и видеть нельзя», — отвечал Илюша сиплым и слабым голосом, звук которого как нельзя более соответствовал выражению его лица. «А слышал? Да и не я один». «А он у вас где водится?» — спросил Павлуша. «В старой рольне». Рольней или черпальней на бумажных фабриках называется то строение, где в чинах вычерпывают бумагу. Оно находится у самой плотины, под колесом. Примечание автора. «А разве вы на фабрику ходите?» «Как же, ходим. Мы с братом, с Авдюшкой, в лесовщиках состоим». «Лесовщики гладят, скоблят бумагу». Примечание автора. «Ишь ты, фабричные? Ну так как же ты его слышал?» — спросил Федя. «А вот как. Пришлось нам с братом Авдюшкой, да Федором Михеевским, да с Ивашкой Косым, да с другим Ивашкой, что с Красных холмов, да еще с Ивашкой Сухоруковым, да еще были там другие ребятишки. Всех было нас, ребяток, человек 10. Как есть вся смена. Но а пришлось нам в рольне заночевать. То есть не то, чтобы это пришлось, а Назаров, надсмотрщик, запретил. Говорит, что, мол, вам, ребяткам, домой таскаться. Завтра работы много, так вы, ребятки, домой не ходите. Вот мы и остались, и лежим все вместе. И зачала Авдюшка говорить, что, мол, ребята, ну, как домовой придет. И не успел он Авдей-то проговорить, как вдруг кто-то над головами у нас и заходил. Но, а лежали-то мы внизу, а заходил он наверху у колеса. Слышим мы, ходит. Доски под ним так и гнутся, так и трещат. Вот прошел он через наши головы. Вода вдруг по колесу как зашумит, зашумит, застучит, застучит колесо, завертится. Но а заставки у дворца-то спущены. Дворцом называется у нас место, по которому вода бежит на колесо. Примечание автора. Дивимся мы, кто же ты их поднял-то, что вода пошла. Однако колесо повертелось, повертелось, да и стало. Пошел тот опять к двери наверху, да по лестнице спущаться стал. И этак спущается, словно и не торопится. Ступеньки под ним так даже и стонут. Ну, подошел тот к нашей двери, подождал, подождал. Дверь вдруг вся так и распахнулась. Сполохнулись мы, смотрим, ничего. Вдруг, глядь, у одного чана форма зашевелилась. Форма — сетка, которой бумагу черпают, примечание автора. Поднялась, окунулась, походила, походила этак по воздуху, словно кто ей полоскал, да и опять на место. Потом у другого чана крюк снялся с гвоздя, да опять на гвоздь. Потом будто кто-то к двери пошел, да вдруг как закашляет, как заперхает, словно овца какая, да зычно так. Мы все так ворохом и свалились, друг под дружку ползли. Уж как же мы напужались от упору! — Вишь как, — промолвил Павел, — чего же-то он раскашлялся-то? — Не знаю, может, от сырости? Все помолчали. «А что?» — спросил Федя. «Картошки сварились?» Павлуша пощупал их. «Нет, еще сырые. Вишь?» «Плеснуло», — прибавил он, повернув лицо в направлении реки. «Должно быть щука. А вон звездочка покатилась». «Нет, я вам что, братцы, расскажу», — заговорил Костя тонким голоском. «Послушайте-ка, намеднись, недавно, на днях, что тятя при мне рассказывал. — Ну, слушаем, — с покровительствующим видом сказал Федя. — Вы ведь знаете Гаврилу Слободского, плотника? — Ну да, знаем. — А знаете ли, отчего он такой все невеселый, все молчит, знаете? Вот отчего он такой невеселый. Пошел он раз, тятенька говорил, пошел он, братцы мои, в лес по орехи. Вот пошел он в лес по орехи, да и заблудился. Зашел, Бог знает, куды зашел. Уж он ходил, ходил, братцы мои. Нет, не может найти дороги. А уж ночь на дворе. Вот и присел он под дерево. Давай, мол, дождусь утра. Присел и задремал. Вот задремал и слышит вдруг, кто-то его зовет. Смотрит, никого. Он опять задремал, опять зовут. Он опять глядит, глядит, а перед ним на ветке русалка сидит, качается, и его к себе зовет, а сама помирает со смеху, смеется. А месяц-то светит сильно, так сильно, явственно светит месяц. Все, братцы мои, видно. Вот зовет она его, и такая вся сама светленькая, беленькая, сидит на ветке, словно плотичка какая или пескарь. А то вот еще карась бывает такой белесоватый, серебряный. Гаврил-то плотник так и обмер, братцы мои. А она, знай, хохочет. Да его все к себе это рукой зовет. Уж Гаврила было и встал, послушался было русалки, братцы мои. Да знать Господь его надоумил, положил-таки на себя крест. А уж как ему было трудно крест-то класть, братцы мои. Говорит, рука просто как каменная, не ворочается. Ах ты этакая, а! Во как положил он крест, братцы мои! Русалочка-то и смеяться перестала. Да вдруг как заплачет. Плачет она, братцы мои, глаза волосами утирает, а волоса у нее зеленые, что твоя конопля. Вот поглядел-поглядел на нее Гаврила, да и стал ее спрашивать. Чего ты, лесное зелье, плачешь? А русалка-то как взговорит ему? Не креститься бы тебе, говорит человече, жить бы тебе со мной на веселье до конца дней. А плачу я, убиваюсь от того, что ты крестился. Да не я одна убиваться буду. Убивайся же и ты до конца дней. Тут она, братцы мои, пропала, а Гавриле тотчас и понятственно стало, как ему из лесу-то, то есть выйти. А только с тех пор вот он весь невеселый ходит. «Эка!» — проговорил Федя после недолгого молчания. «Да как же это может, этакая лесная нечисть, христианскую душу спортить? Он же ее не послушался». «Да вот поди ты!» — сказал Костя. И Гаврила баял, что голосок, мол, у ней такой тоненький, жалобный, как у жабы. «Твой батька сам это рассказывал?» – продолжал Федя. «Сам. Я лежал на палатах и все слышал. Чудное дело. Чего ему быть невеселым? А знать он ей понравился, что позвала его». «Да, понравился», – подхватил Илюша. «Как же? Защекотать она его хотела? Вот что она хотела. Это ихнее дело, этих русалок-то». «А ведь вот и здесь должны быть русалки», — заметил Федя. «Нет», — отвечал Костя, — «здесь место чистое, вольное. Одно река близко». Все смолкли. Вдруг где-то в отдалении раздался протяжный, звенящий, почти стенящий звук. Один из тех непонятных ночных звуков, которые возникают иногда среди глубокой тишины, поднимаются, стоят в воздухе и медленно разносятся, наконец, как бы замирая. Прислушаешься, и как будто нет ничего, а звенит. Казалось, кто-то долго-долго покричал под самым небосклоном. Кто-то другой как будто отозвался ему в лесу тонким острым хохотом, и слабый шипящий свист промчался по реке. Мальчики переглянулись, вздрогнули. «С нами крестная сила!» — шепнул Илья.
«Эх вы, вороны!» — крикнул Павел. «Чего всполохнулись? Посмотрите-ка, картошки сварились!»
Все пододвинулись к котельчику и начали есть дымящийся картофель. Один Ваня не шевельнулся.
«Чего ж ты?» — сказал Павел.
Но он не вылез из-под своей рогожи. Котельчик скоро весь опорожнился.
«А слыхали вы, ребятки, — начал Илюша,
— что намеднись у нас на Варновицах приключилась? — На плотине-то? — спросил Федя.
«Да — Да-да, на плотине, на прорванной.
Вот уж нечистое место так нечистое, и глухое такое, кругом все такие буераки, овраги, а во врагах все козюли водятся.
По Орловскому «Змеи» — примечание автора.
«Ну, и что такое случилось? Сказывай.
А вот что случилось.
Ты, может быть, Федя, не знаешь, а только там у нас утопленник похоронен. А утопился он давным-давно, как пруд еще был глубок. Только могилка его еще видна, да и чуть-чуть видна. Так, бугорочек. Вот на днях зовет приказчик псаря Ермила. Говорит, ступай, мол, Ермил, на пошту. Ермил у нас завсегда на пошту ездит. Собак-то он всех своих поморил. Не живут они у него от чего-то. Так-таки никогда и не жили. А псарь он хороший, всем взял. Вот поехал Ермил за поштой, да и замешкался в городе. Ну, а едет назад уже он хмелен. А ночь и светлая ночь, месяц светит. Вот и едет Ермил через плотину-то. Такая уж его дорога вышла. Едет он этак, псарь Ермил, и видит у утопленника на могиле барашек белый такой, кудрявый, хорошенький, похаживает. Вот и думает Ермил, всем возьму его, что ему так пропадать. Да и слез, и взял его на руки. Но а барашек ничего. Вот едет Ермил к лошади, а лошадь-то от него таращится, храпит, головой трясет. Однако он ее отпрукал, сел на нее с барашком и поехал опять. Барашка перед собой держит. Смотрит он на него, а барашек ему прямо в глаза так и глядит. Жутко ему стало, Ермилу-то псарю, что, мол, не помню я, чтобы так бараны кому в глаза смотрели. Однако ничего, стал он его этак по шерсти гладить и говорит: «Бяша, бяша!» А баран-то вдруг как оскалит зубы, да ему тоже: «Бяша, бяша!» Не успел рассказчик произнести это последнее слово, как вдруг обе собаки разом поднялись, с судорожным лаем ринулись прочь от огня и исчезли во мраке. Все мальчики перепугались. Ваня выскочил из-под своей рогожи, Павлуша с криком бросился вслед за собаками. Лай их быстро удалялся. Послышалась беспокойная беготня встревоженного табуна. Павлуша громко кричал: «Серый, жучка!» Через несколько мгновений лай замолк. Голос Павла принесся уже издалека. Прошло еще немного времени. Мальчики с недоумением переглядывались, как бы выжидая, что-то будет. Внезапно раздался топот скачущей лошади. Круто остановилась она у самого костра, и, уцепившись за гриву, проворно спрыгнул с нее Павлуша. Обе собаки также вскочили в кружок света и тотчас сели, высунув красные языки.
— Что там? Что такое? — спросили мальчики.
— Ничего, — отвечал Павел, махнув рукой на лошадь. — Так, что-то собаки зачуяли. — Я думал, волк, — прибавил он равнодушным голосом, проворно дыша всей грудью. Я невольно полюбовался Павлуше.
Он был очень хорош в это мгновение. Его некрасивое лицо, оживленное быстрой ездой, горело смелой удалью и твердой решимостью. Без хворостинки в руке, ночью, он немало не колеблясь поскакал один на волка. «Что за славный мальчик!» — подумал я, глядя на него. «А видали их, что ли, волков-то?» — спросил трусишка Костя. «Их всегда здесь много», — отвечал Павел. «Да они беспокойны только зимой». Он опять прикорнул перед огнем. Садясь на землю, уронил он руку на мохнатый затылок одной из собак и долго не поворачивало головы обрадованное животное, с признательной гордостью посматривая сбоку на Павлушу. Ваня опять забился под рогожу. «А какие ты нам, Илюшка, страхи рассказывал?» — заговорил Федя, которому, как сыну богатого крестьянина, приходилось быть запевалой. Сам же он говорил мало, как бы боясь уронить свое достоинство. «Да и собак тут нелегкое дернуло залаять. А точно я слышал это, место у вас нечистое. Варновиц-то еще бы, еще какое нечистое. Там не раз, говорят, старого барина видали, покойного барина. Ходит, говорят, в кафтане долгополом, и все это охает, чего-то на земле ищет. Его раз дедушка Трофимыч повстречал. Что, мол, батюшка Иван Иванович, изволишь искать на земле? Он его спросил, перебил изумленный Федя. Да, спросил. Ну, молодец же после этого, Трофимыч. Ну и что же тот? Разрыв травы, говорит, ищу. Разрыв трава в народных сказках – волшебная трава, с помощью которой открываются любые замки и запоры. «Да так глухо, – говорит, – глухо, разрыв травы. А на что тебе, батюшка Иван Иванович, разрыв травы?» «Давит, – говорит, – могила давит, Трофимыч. Вон, хочется, вон!» «Вишь, какой, – заметил Федя. Мало знать пожил? Экое диво!» – промолвил Костя. «Я думал, покойников можно только в родительскую субботу видать». Родительская суббота по старому русскому обычаю одна из суббот в октябре посвящалась вспоминанию умерших родственников. «Покойников во всяк час видеть можно», — с уверенностью подхватил Илюша, который, сколько я мог заметить, лучше других знал все сельские поверья. «Но а в родительскую субботу ты можешь и живого увидать, за кем, то есть в том году очередь помирать. Стоит только ночью сесть на паперть, на церковную, да все на дорогу глядеть. Те и пойдут мимо тебя по дороге. Кому, то есть, умирать в том году? Вот у нас в прошлом году баба Ульяна на паперть ходила. Ну, и видела она кого-нибудь?» С любопытством спросил Костя. «Как же? Перво-наперво она сидела долго-долго и никого не видала и не слыхала. Только все как будто собачка так залает, залает где-то. Вдруг смотрит, идет по дорожке мальчик. В одной рубашонке. Она приглянулась, и Вашка Федосеев идет. Тот, что умер весной, — перебил Федя. — Тот самый. Идет и головушки не подымает. А узнала его Ульяна. Но потом смотрит, баба идет. Она вглядываться, вглядываться стала. Ах ты, Господи, сама идет по дороге, сама Ульяна. — Неужто сама? — спросил Федя. — Ей-богу, сама! Что ж, ведь она еще не умерла? Да года-то еще не прошло. А ты посмотри на нее, в чем душа держится. Все опять притихли. Павел бросил горсть сухих сучьев на огонь. Резко зачернелись они на внезапно вспыхнувшем пламени, затрещали, задымились и пошли коробиться, приподнимая обожженные концы. Отражение света ударило, порывисто дрожа, во все стороны, особенно кверху. Вдруг, откуда ни возьмись, белый голубок
налетел прямо в это отражение, пугливо повертелся на одном месте, весь обливаясь горячим блеском, и исчез, звеня крылами. «Знать, от дому отбился», — заметил Павел. «Теперь будет лететь, покуда на что наткнется, и где ткнет, там и ночует до зари».
«А что, Павлуша?» — промолвил Костя. «Не праведная ли это душа летела на небо, ась?»
Павел бросил другую горсть сучьев на огонь.
«Может быть», — проговорил он наконец.
«А скажи, пожалуй, Павлуша», — начал Федя, «что у вас тоже в Шаламове было, видать, предвидение-то небесное?»
Так мужики называют у нас солнечное затмение, примечание автора.
Как солнце-то не стало видно, как же?
Чай напугались и вы, да не мы одни. Барин-то наш, хоша и толковал нам напередки, что, дескать, будет вам предвидение, а как затемнело, сам, говорят, так и перетрусился, что напади. А на дворовой избе баба-стрепуха, так та, как только затемнела, слышь, взяла да ухватом все горшки перебила в печи. Кому теперь есть, говорит, наступило светопреставление.
Светопреставление по христианским верованиям – конец мира. Церковные легенды говорили о том, что перед концом мира на землю явится враг Христа Антихрист, который будет насылать на людей всевозможные несчастья, болезни, голод, смерть. Суеверные люди считали началом светопреставления непонятное явление природы, как затмение солнца, землетрясение и тому подобное.